рядом не поставишь». На суде присутствовали два эксперта по офсетной печати. Им поручили запустить конфискованную у нас печатную машину и отпечатать какой-то текст. Во время процесса они сидели неподвижно, словно мумии, и сосредоточенно слушали. Им, знакомым с печатным делом, нелегко было настроить нашу самобытную портативную машину с двусторонней пропечаткой листа. Мы же оба красочных аппарата, верхний и нижний, сняли. В добавлении ко всему у нас ручная подача бумаги. Это не каждому по плечу. «Долго мы с вашей машиной возились, пока наладили», — пытался похвалиться прокурор. «Да не сделали вы как надо ничего», — подумала я. Судебной коллегии они передали всего один отпечатанный ими листок, да и то весь замаранный. Судья пустил листок по залу. Сопоставляя его с нашей печатной продукцией, женщина-адвокат вздохнула. О, их рядом невозможно поставить. Коварство гонителей. Перед арестом нашей печатной точки чекисты выследили местных тружеников. Они печатали синькой тоже в кадыках, но на другой квартире. Им пришлось бросить бумагу и убежать. Никого из них не задержали, но недругов они встревожили. В добавление к этой напряженности, как уже упоминалось, в Днепропетровске обнаружили библейские курсы. Однако дело завели только на Николая Ильича Кабыша и местного пресвитера. Он в годах, раньше уже отбывал срок, в тюрьме заболел. В этот раз чекистам удалось его запугать. Незадолго перед этими тревожными событиями арестовали Михаила Ивановича Хорева. Наше дело и его велись почти одновременно. У Михаила Ивановича нашли записку. «Запад нас не поймет, у них свои строгие законы в отношении одежды. Они с нами могут не согласиться». Здесь имелось в виду совещание служителей западноукраинского объединения, где решался этот вопрос, а ни Запад, ни за граница. «Так у вас с Западом связь?» – обрушились работники КГБ на местного пресвитера. «Вот даже открытка пришла с Запада». Николаю Ильичу Кабышу в связи с его арестом могла прийти ободрительная записка от западных друзей. Пресвитер смутился. «Нет-нет, с Западом у нас нет никаких связей». «Вот и напиши, что сказал». Искусно расставили сеть компетентные органы, чья служба и состоит в том, чтобы эти сети не пустовали. Он написал и поставил подпись. Ему еще какие-то требования предъявили и запутали окончательно, а потом для вида пожалели. До суда позволили жить дома. Начался суд, его посадили не за решетку, как нас, а в зале на первую скамейку. Возможно, наши смелые ответы не прошли для него бесследно. Ведь благодать Божья воочию была над нами, она незримо присутствовала в зале. Мы молились. Родственники к нам приехали, молились. И пресвитер захотел отказаться от своих слов. Судья зарычал на него, как лев на овечку. «А почему ты в зале сидишь, а не с ними?» Указал он на скамью подсудимых. То есть дал ему понять. «Ты уступил, ты с нами согласился, а теперь назад?» Нам стало жаль его. Позже он с горечью признавал. «Я все потерял». Восстановился он или нет, не знаю. Три желания. У нас было три единодушных желания – получить одинаковые сроки заключения, встретиться на суде с родными, после суда вместе побыть в камере. Господу угодны были наши просьбы. Желание боящихся его он исполняет. Псалом 144:19. Судили нас по групповому делу, чтобы в таком случае всем дали одинаковый срок – редкое явление. Люба Косачевич проработала в издательстве 2 месяца, да и то на кухне. Как она старалась все брать на себя, это надо было видеть. С нами судили Николая Ильича Кабыша и грозили лишить его свободы на 10 лет, 5 лагерей и 5 ссылки, а он получил, как и мы, 3 года. Люба радовалась. «Самые счастливые – это Кабыш и я. Мне не меньше всех дали, и ему не больше. Господу все возможно». «Это не мое». Сразу после суда я много свидетельствовала о Господе, находящемся в камере. Бог давал нужные слова. Река благодати лилась потоком. Раньше такого я не испытывала. Это не мое. Господь возвеличился через мою немощь. Женщины останавливали. «Хватит. Оставим хорошие разговоры на воскресенье». А на завтра, смотришь, ситуация изменилась, ни одного слова о Боге не произнесешь. Стукачество сделало свою недобрую работу. Люди боятся слушать, опасаясь личных неприятностей. Я поняла. Говори, пока Бог посылает возможность. «Вот я открыл перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Откровение 3:8. Томление по работе. «Пока сижу в тюрьме», — приказала сама себе, — «плакать не буду». На сердце никогда не приходила скорбь, тоска или печаль. Мы, я имею в виду нашу группу подсудимых, просто блаженны были, потому что страдали за Божье дело. Есть тоска по красоте, по цветам, но она не мучительная, не повергает в депрессии, не убивает дух. Сердце сжимало лишь томление по работе. Мы же не только печатали, но и лабораторные работы выполняли. Множество рейсов предпринимали, чтобы все завести на точку. При этом никакие неудобства, непредвиденности, болезни или усталость не приводили в уныние, не заволакивали кручиной. Очень давно и очень просто выражено словами: «Кто в радости сердца живет, того и кручина не имет». Радости нашей в Боге никто и ничто не в состоянии отнять. Бывало, готовимся для нового тиража, грузим машину. Все надо делать быстро и бесшумно, потому что привлечь внимание посторонних никак нельзя. Ночь непроглядная, хоть глаз коли. Устали, неплохо бы отдохнуть, но опасно. Машина не местная, возбудит любопытство. Жители склонны доискиваться кто да что. Отправляемся, путь дальний. Водитель от усталости засыпает. Съехали с трассы на обочину, разложили сиденья. Темно. И вдруг стук в окно. Милиция. «Кто вы, куда направились?» Водитель проснулся, объяснил. «Ехали к родственникам. Да, припозднились, ждем утра». Бог помиловал, документы не проверили. «Нельзя при включенном двигателе спать», предупредили сочувственно. Мы слышали, как люди угорали в машине от выхлопных газов, несмотря на то, что предупредительно останавливались против ветра. Ночью ветер поменял направление, и весь газ пошел в салон. Поблагодарили Бога и поехали. После непредвиденной встречи было уже не до сна. Изнурительные этапы. Дни в тюрьме идут, кажется, утомительно долго, но пролетает стремглав, сгорает, как искры от костра. Действительно, с одной стороны, время несется так стремительно и не предполагает быть издерживаемому попусту, а дозволяет только то, что предписывает незамысловатый распорядок дня. Подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно. Думаешь, уже месяц прошел, но нет, все еще неделя тянется, и конца этой тюремной монотонности не видно. Но вот загремел в двери надзирательный ключ, и как бы раздвинулись каменные стены. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок. С вещами. Тебя вырвали на этап, будто вольный ветер подул, но до воли далеко. Из тюрьмы привезли на станцию, вывели из воронка, построили подвое и в вагон. Если место досталось на нижней полке, сколько суток едешь, столько будешь сидеть. Если досталась вторая, будешь лежать, пока не приедешь. Спускаться можно только, если чай разносят или поведут в туалет. А коль уж на третью полку попал, там на двух полках размещают 4 человека. Лежат валетом, головами в разные стороны. Летом крыша вагона накаляется от солнца нестерпимо. Пот течет по телу струйками. Дышать нечем. Одним легким дышишь. Стараешься не шевелиться, чтобы не потеть. И вот так лежишь час и два, и полдня, сутки, и вторые, пока тебя везут. Иногда загрузят людей в вагон и не отправляют. Томишься день-ночь, пока поезд тронется. И льется с тебя влага, обезвоживая организм. Жизненные процессы прекращаются, и ты потихоньку умираешь. При мне редко умирали. У людей неугасимая жажда к жизни, к свободе, хотят выжить и выйти на волю. На этапах, конечно, лучше пребывать в посте, не есть и не пить, потому что в туалет тебя поведут, когда не хочешь, а когда надо. Никто не исполнит твою просьбу. А если поведут, идешь через весь вагон, а за решетчатой перегородкой, отделяющей коридор от купе, лица, 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 и все. У-у-у-у. Мужчины улюлюкают, глумятся, изощренно издеваются. Женщину увидели. Туалет сам по себе нормальный, только в двери квадратное отверстие для наблюдения, и солдат, который тебя привел, стоит напротив дверного оконца. Долго я ехала этапом к месту назначения. Днепропетровск, Харьков, Свердловск, Оксариха, поселок Восточный. 2 недели скиталась в пересыльной харьковской тюрьме «Белый лебедь», 3 недели в Свердловской. И осуждена-то я была на небольшой срок, всего 3 года. Однако 21 раз ехала в Столыпинском вагоне, 7 раз прошла через Свердловскую пересылку. В нечеловеческих условиях пришлось выживать. Иногда, казалось, вздохнула последний раз. Глухой ночью завели как-то в камеру одной из пересыльных тюрем. Все спали. Видимо, тоже с этапа прибыли. Свободное место или у порога, где все через тебя будут перешагивать, или у туалета. Засунула матрас под койку, и никто по мне не ходил. Мужчина считает это унижением. Так я молилась лежа, так размышляла и утешалась. Никто не мешал, и я никому. В другой раз досталось место на втором ярусе у форточки напротив туалета. Зловонный ядовитый воздух словно ободрал мне не только горло, но и все бронхи до самых легких. Душегубка, а не душ. В Свердловской тюрьме прибывших этапом непременно ведут в душ и включают такую горячую воду, что рука не терпит. В помещении дышать нечем, жар стоит, как в парной, на самой верхней полке. Душегубка, а не душ. Заключенные жмутся к стенке, ловя рукой обжигающие струи. Остужают в руке и стараются хоть чуть-чуть смыть с тела этапную грязь. Но никому не удается вымыться горячей водой. Какие вошли, такие и вышли. А вышли-то в малюсенькое помещеннице, где даже пол горячий. Задыхаешься, дышишь не воздухом, а обжигающим жаром. Кажется, еще немного, и смерть, сердце не выдержит. Господи, дай воздуху, хотя бы на 5 минут продли жизнь, чтобы не радовался исконный губитель. И, о чудо, не умерла, жива, слава Богу. Цель врага душ человеческих — смутить христианина в страданиях и лишить божественных преимуществ блаженства, изгнанных за правду. В сердце я положила никому не показывать, что мне тяжело. По натуре я робкая и даже боязливая, но с моего лица не сходила улыбка. Господь этому способствовал. Это великая милость Божья ко мне. Сердце мое никогда не посещала тоска. Я постоянно улыбалась. Жизнь в зоне. Как ни мучительны были мытарства по пересылкам, им наступил конец. Нас выгрузили на станции Аксариха Камышловского района, до лагерного поселка Восточный, где предстояло коротать 3-летний срок, 4 километра. С поезда в зону доставляют тоже в воронках. Я спрыгнула с вагона и встала рядом с другими зэками. Раздалась команда, и колонна тронулась к машинам. В Восточном 3 мужские зоны и 1 женская. В каждую направлялась по воронку. Конвой один. Первыми развозили мужчин и в последнюю очередь нас, женщин. Машины шли вереницей друг за другом по отвратительной качковатой дороге, то и дело подпрыгивая на ухабах. Нас бросало из стороны в сторону. Под ногами у каждой сумки удобно не станешь. Держаться не за что. На выбоинах подбросит вверх и тут же шлепнешься вниз. Не успеешь прочно встать, как на крутом вираже бросает на соседей. Меня начало мутить. Нестерпимая боль открылась в желудке и в кишечнике. Удары сердца отдавали в голову. Время уже не просто тянулось, а казалось, совсем остановилось. Холодно, все замерзли. К тому же в удушливой тесноте воронка зэчки без перерыва курили. Дыши, чем хочешь. В камерах курят, но не так, как на этапах и воронках. Я долго терпела, собирала последние силы и вдруг почувствовала, что во мне что-то лопнуло, меня закачало. Трудно объяснить, что произошло и по какой причине. Такого никогда не было, даже при самых сложных условиях конспирации. Теперь же после следственной тюрьмы по непонятной для меня причине физическая сила быстро оставила меня. Координация движений нарушилась. Тем не менее, нужно было все стерпеть и не позволить слабодушно опустить руки. Потому что именно в такой момент, когда ты болен, устал, когда особенно нуждаешься в передышке, норовят навязать тебе самое большое испытание – проверить на прочность веры. Именно в такой момент торопится принудить тебя пойти хотя бы на небольшую уступку в твоих евангельских принципах, чтобы приучить к мысли, что надо идти на компромисс, а потом ты будешь готов на большее. В зону поселка Восточный я привезла тетрадки с переписанным в тюрьме Евангелием. Их в первый же день нашли. Отняли, вызвали на ковер, ругали, стыдили, позорили. «Эту писанину сжечь надо», — распорядился начальник отряда. Сердце заболело. «Жечь». Не объяснить словами, насколько дорого в тех условиях Слово Божье. Пошла искать начальника отряда. Один раз видела его, но фамилию запомнила. Хожу по коридору в управлении. «Вам кого?» «Мне бы такого-то. Сейчас придет». «Что случилось?» — осведомился он еще в коридоре, а потом пригласил в кабинет. «Об отнятых тетрадках хочу сказать. Вы неверующие, эти записи для вас ничего не значат, а для меня великая драгоценность. Зачем сжигать их?» Он посмотрел на меня внимательно и ушел, а когда вернулся, утешил. «Никто и сжигать не будет. Положу в сейф. Когда освободишься, возьмешь». сдержал слово. Отдал, когда уходила домой. Я оставила их в зоне тем, кто попросил. После недельного карантина вручили нам постельное белье, зыковскую одежду, матрас и распределили по баракам и бригадам. Первое время я работала на раскройке спилковых рукавиц. Спилок – спиленный слой кожи. На лицевой стороне шаблона рукавиц – отверстие для большого пальца, обратная – сплошная. Прижимаешь металлический шаблон к замше, но так, чтобы не растянуть ткань, и остро заточенным ножом, на кончике он тонкий, как шило, обводя – режешь. Ножи из полотен пилы по металлу нам выдавали. Они стальные, закаленные, долго не тупятся. Как бы ловко и осторожно не резал, нож срывается и по пальцу. Раны от порезов глубокие. Болят. За неделю почти все пальцы в ранах. Руки опухали, краснели. Бог послал мудрость лечить их горячей водой в банный день. Пропарю раны, к понедельнику, глядишь, зажили без лекарств. Приходилось только удивляться и благодарить Бога. Бригадир из осужденных по какой-то причине расположилась и походатайствовала перед начальником, чтобы меня перевели в швейный цех. Шить все же легче, чем кроить замшевые рукавицы. Баня в зоне через 10 дней, тогда и белье постельное меняет. Корыто таз дают, порошок твой, мыло твое. В первый год пребывания в зоне были проблемы с баней. Сломался насос. Струйка горячей воды еле текла, а холодной вообще не было. Женщины договаривались. Одна нагребает снег, вторая ждет, пока натечет в таз кипяток. Высыплешь в него снег и одним тазом воды помоешься. Снегу можно еще набрать, но раздетые, кто пойдет на мороз? Заключенная постирала теплые носки и, читая книгу, сидела рядом, стерегла. Украли и не заметила, когда. Дело обычное. Для чего не воровать, коли некому унять? Возмущаться и плакать бесполезно. У меня за 3 года ничего не пропало. Для кого-то это покажется незначительным, а для меня чудо. Охрана Господня была надо мной и моими вещами».